Вы слушаете SBS Russian.
Американцы обеспокоены ростом цен на электричество из-за ИИ. Visa запустила прямые выплаты в стейблкоинах, а Пекин заявил о риске перегрева рынка гуманоидных роботов. Вы слушаете техночат на SBS Russian с выпуском главных техноновостей за ноябрь. С вами Макс Левин и Павел Энтин, предприниматель и инвестор в сфере технологий. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро, Макс.
Давайте начнем с такой новости. Американцы обеспокоены ростом цен на электричество из-за искусственного интеллекта. Последние исследования показали, что американские граждане все чаще связывают подорожание электроэнергии с ростом дата-центров и спросом на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Эксперты предупреждают, что энергопотребление ИИ может удвоиться к 2030 году. И как сообщает ресурс Pew Research, нагрузка на энергосистемы США из-за ИИ уже ощущается в регионах с высокой концентрацией дата-центров. Павел, насколько реально, на ваш взгляд, влияние ИИ-инфраструктуры на рост тарифов уже сегодня и не только в США?
Я бы, наверное, скорее всего, разделил бы тематику роста количества дата-центров и рост тарифов. Мне кажется, эти две вещи, они, конечно, там есть какая-то корреляция пересечения, но не настолько, чтобы именно дата-центры и рост количества был каким-то там альфа-фактором, влияющим на, как бы, на энергетику. А энергетика сама по себе, она столкнулась с достаточно большим серьезным кризисом. Там своя головная боль, там своя проблема. Что касается дата-центров, если мы перейдем в сухую статистику, да, однозначно, количество дата-центров растет, и их энергопотребление растет. Американский рынок, если мы возьмем, то с 2018 по 2025 года двойной рост. Ну, опять же, посмотрите, что такое двойной рост. Было 2% в общем энергопотребление, сейчас 4%. К 2028 году ожидается, и там 2030, там 2028 по 2030, и там большой разбег, там от 7 до 12% общего энергопотребления. То есть, если брать сухую статистику, если рост есть, ожидается еще больший рост, да. В Евросоюзе тоже скачок очень большой. Только за 9 месяцев 2025 года, так называемые неоклауды, большое количество компаний, которые вышли на рынок, рост за 9 месяцев 211%, ну это очень много. Только Nebius объявил о том, что ему удалось обеспечить себе энергомощности 2,5 гигаватта, и они будут еще сильно-сильно расти, и как в Евросоюзе, так и в американском рынке. Но опять же, нельзя так смотреть прямо на рост дата-центров и думать, что это как-то сразу влияет на энергетику. Дело в том, что я очень часто, постоянно регулярно в своей деятельности сталкиваюсь с проектами дата-центров, и могу сказать, что ни один более-менее серьезный проект не рассматривается как подключение к текущему энергогриду. То есть, когда рассматривается проект дата-центра, рассматривается всегда обеспечение его в виде какой-то энергетики, то есть собственной какой-то независимой энергетической мощности. На самом деле, кризис в энергетической инфраструктуре назрел уже там за десятилетия. И это очень легко объяснить. Ох, да у нас же тут AI, у нас же дата-центры растут, вот, и тарифы растут. Но это очень для меня слабое объяснение. Я считаю, что там прямой корреляции нет. Каждый должен держать в голове, что на самом деле решение, да, будет, потребности в энергетике не только по дата-центрам будут расти кардинально, но эта проблема должна кардинально решаться, потому что сегодняшняя энергетическая система, она просто вообще для этого не предполагается.
Visa запустила прямые выплаты в стейблкоинах. Платежный гигант Visa включил возможность прямых транзакций USDC в сети блокчейна Solana, позволяя пользователям обходиться без банков-посредников. Павел, на ваш взгляд, сможет ли это ускорить принятие стейблкоинов в международных расчетах, и когда к этой инициативе присоединится Австралия?
Австралия когда-то все-таки же умудряется в каких-то вещах быть далеко не последней. Если вспомним даже, хорошо, там развитие там вообще крипторынков с точки зрения зеленых зон, регулирование там каких-то разрешений, ASIC, а то в Австралии были одними из мировых пионеров. С точки зрения стейблкоина Австралия тоже не в догоняющих. У нас уже как минимум есть несколько проектов в Австралии. Только недавно AAUD, это мельбурнский проект, это дочерний проект одной из финтех-компаний в Мельбурне. Стейблкоин привязан к австралийскому доллару. Он пробил лимит больше миллиарда долларов. Транзакции уже обработаны. То есть в Австралии это происходит очень активно. Банки начали об этом задумываться, когда пошел вот как раз хайп по поводу криптовалют. Наши крупные банки, как там ANZ, Westpac, CBA, они очень побоялись пропустить тему. И, как бы, и пошли большие дискуссии, и, соответственно, с регулятором. И по поводу стейблкоинов в том числе. И, кстати, первый проект это был на базе ANZ по работе с стейблкоинами. И потом пошло там некое количество независимых проектов. То есть Австралия здесь точно не в догоняющих. У визы только с 2020 года по сегодняшний, 2025, объем проведенных транзакций с ними и с стейблами, и вообще по купле-продаже даже криптовалют составили 140 миллиардов долларов. Вот чтобы упрощать, там, допустим, переводы оплаты зарплат, вознаграждений, вот разграничные платежи, то есть быстро, ну, потому что удаленная работа, значит, другую страну, и стейблы показали себя как идеальный инструмент работы. Но на самом деле они были такой зоной, что-то среднее между белым и серым, потому что это вопросы KYC и ML, и, грубо говоря, ну и даже для банков, когда для банка приходят деньги или уходят на криптокошелек, такая зона всегда очень под большим вопросом. А когда у тебя это происходит, допустим, на карточный продукт Visa, вообще вопросов никаких нет, потому что как бы любой банк понимает, что Visa закрывает KYC и ML, все, и можно это головой не болеть. Поэтому такая очередная валидация, позитивный сигнал, что рынок, как минимум, стейблкоинов становится очень зрелым рабочим инструментом.
Возвращаясь к теме ИИ, вот такая новость есть. Трамп запустил федеральную технологическую программу «Миссия Генезис». Как сообщает AP News, программа направлена на развитие ИИ, робототехники, биотехнологий и ядерных технологий, создавая единую национальную платформу науки и безопасности. Павел, как вы думаете, станет ли «Миссия Генезис» новым этапом такой своеобразной технологической гонкой между США и Китаем?
Преподнесено это было все очень пафосно. Трамп ссылался на проект Манхэттен по созданию ядерной бомбы, который был во время Второй мировой войны. Пугающе, кстати, сравнение. Ну, Трамп очень любит и умеет сравнивать. На самом деле, зная, как работает даже вся американская экосистема, то есть стригерит ли это, допустим, научные исследования. На самом деле, на сегодняшний момент в университетской среде только в США существует достаточное количество межуниверситетских проектов, сосредоточенных на работе с Data Science, искусственным интеллектом. То есть там этого достаточно хватает. В этом участвуют корпорации, потому что корпорации являются основными заказчиками. Это все рыночные инструменты, рыночные механизмы. То есть, с одной стороны. То есть для этого им нужно их стимулировать для этого дополнительно? Наверное, нет. На самом деле рыночные механизмы, они самые адекватные, самые правильные. С другой стороны, не программа Генезис, а на самом деле вся внешнеполитическая программа США и показывает последние 10 лет, особенно с момента прихода Трампа на второй срок, о том, что вот эта великая гонка за гегемонию между двумя государствами, где США и Китайской Народной Республики, ну да, надо ли для этого там вводить программу Генезис? С моей точки зрения, нет. Но нету такого единого проекта, как индустриализация там, или что-то еще. То есть здесь не надо как-то централизовать ресурсы. Тем более централизация ресурсов под эгидой государства, как показывает там практика последних 10 лет, она всегда неэффективна. Но что мы увидим в рамках генезиса? Мы увидим создание гигантских бюджетов. То есть деньги налогоплательщиков централизованных государств в очередной раз пожгут на что-то. Для меня лично программа «Генезис» — это больше перераспределение экономики денег из правого кармана в левый. Увидим, так оно и произойдет, скорее всего.
Эксперты предупреждают об опасности детских игрушек с ИИ. Исследователи из Public Interest Research Group пришли к выводу, что умные устройства могут собирать данные детей и быть уязвимыми для удаленного доступа, что создает угрозы приватности и безопасности. Павел, как вы считаете, какие меры регулирования сейчас наиболее эффективны для защиты детей?
Мы с вами говорим об игрушках, потому что современные дети окружены количеством этих электронных девайсов, ну прямо там оно растет там, в геометрической прогрессии. Но давайте те вещи, которые мы уже смогли прямо очень сильно прочувствовать, насколько они влияют. А это там популярные игры, как тот же сам там Roblox и Minecraft, social media, да, о котором сейчас там понятно, что вводится регулирование, но тот же самый TikTok. То есть насколько разрушительное действие. И соцсети, игры, они были до игрушек, они собирали не то, что много, то они там безумное количество данных собирали, и там никто их не регулировал никогда. А потом обработанные данные, они же возвращались для того, чтобы привести еще к большему результату формирования постоянного денежного потока, высасывания там, из этих подрастающих детей, подростков, молодых людей, там целый слой генерации. на которых можно влиять, что они будут делать, что они будут потреблять, что они будут покупать. И так. Ну, то есть это само по себе это вот страшная вещь. Я верю ли я в эффективное регулирование? Нет, нет, не верю, потому что регулирование эффективно, когда можно проводить мониторинг, как оно исполняется. На сегодняшний момент этот мониторинг близкий к отсутствующему. Если только кто-то жаловаться не будет, гигантская катастрофическая проблема. И как ее решать? Ну, да, регулирование должно быть компонентой, но это должно быть даже больше, чем государство, которое в этом не понимает. Должна быть какая-то смычка государства с бизнесами, который понимает в этом и приход к какому-то общему единому стандарту между ними всеми и договоренностями.
Буквально на днях вышла новость, что Австралия уже официально подтвердила о запрете аккаунтов в соцсетях для детей младше 16 лет. И даже так вот с гордостью отрапортовали, что Австралия является единственной первой страной в мире, которая ввела такое регулирование.
С одной стороны, это позитивно. То, что произошло, это хорошо. Нехорошо, что это произошло поздно, когда уже вот этот весь механизм, вирус, это было запущено, компании почувствовали, слово кровь не скажу, да, но почувствовали вот это там вкус и сладость этих легких денег, грубо говоря. Вот, и на этом создался триллионный бизнес. Уже, конечно, сложнее. У тебя на огороде выросли гигантские сорняки ростом с секвойю, и ты уже пытаешься, бегаешь там с химией там, или там с топором, как бы их подрубить. Это уже тяжело. Но слава богу, что хоть сейчас это произошло. То есть да, достаточно это правильный момент. Это как раз то, что я говорю, что государство очень поздно догоняет, что происходит. Окей, оставим только позитив. Хорошо, что это случилось.
Хорошо, и у нас последний вопрос. Пекин заявил о риске перегрева рынка гуманоидных роботов. По данным издания Fortune, аналитики считают, что инвестиции в китайский сектор робототехники стали чрезмерно спекулятивными, что может привести к пузырю, хотя разработка продолжается высокими темпами. Возможен ли, на ваш взгляд, баланс в регулировании, которое охладит рынок, но не затормозит инновации?
Китай всегда с точки зрения средств автоматизации была большая проблематика, потому что когда у тебя население 1-3 миллиарда человек, любая тема, что у тебя завтра сотни миллионов роботов появятся везде, ну, это социально-экономические проблемы, потому что, да, рабочая сила КНР за последние 15 лет сильно подорожала, но все равно есть большое количество населения, труд которых можно автоматизировать, заменить, но тогда для КНР это будет прямо головная боль. Потому что одно дело, я не знаю, там, в австралийской экономике там сколько сотен тысяч людей, там, их труд будет автоматизирован, это одно. А когда там в КНР 300-500 миллионов людей, их труд будет автоматизирован, это другое. И это как бы там бедлам, хаос, ну, там, страшная вещь. Опять же, посмотрим на рынок гуманоидных роботов. Кто лидеры? Понятно, что есть технологические сильные лидеры в виде американских компаний, но при этом, как бы, с точки зрения фабрики, которая там вот, прямо это производит в невероятных уже количествах, это китайский рынок. Когда там робот появляется, там стоит сотни, десятки тысяч долларов, но это не масс-маркет. Что угодно можно говорить, но это не масс-маркет. Когда у тебя робот начинает стоить тысячи долларов, это возникает масс-маркет. Это как раз, когда там он может там scale up сотни раз, в тысячи раз вырасти. Сейчас движется все в эту сторону, особенно китайские производители. На рынок перенасыщения этим, когда 3, 5, 10, 15 лет. То есть use case пока безграничное количество, где можно использовать инвестиции с точки зрения там, получения новых вещей. Больной момент этого – это каждый раз перезамещение человеческого элемента. Каждый раз. И здесь мы встречаемся как раз уже не с перегревом инвестиционного рынка, а с социально-экономической проблемой. Люди начнут кричать, и биться в конвульсиях от страха, потому что они так искусственно все боятся. А если еще государство подтвердит их опасения, что роботы их заменят, ну как бы страх будет страшнейший. Государство не может в таком формате подать. Они должны говорить в другом формате. Они подают в формате, о, это бабл, давайте меньше денег туда инвестировать. Вот. То есть замедлять. Почему замедлять? Ну, потому что правительство, государство не готово к этому. То есть они понимают, что назревает проблема, как ее решать, они не знают. Как это можно что-то сделать, замедлить. То же самое было когда с искусственным интеллектом.
Спасибо, Павел. Напомню, что сегодня со мной в техночате на SBS Russian был технопредприниматель и инвестор Павел Энтин. Слушайте нас на подкаст-платформах и подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях. И, конечно же, оставайтесь на волне технологий.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.